Итак, вот если еще говорить о том, насколько длинна вот эта работа по дневнику кающегося, то здесь нужно обязательно будет объяснить то, что это не одноразовые мероприятия, не просто отметил грехи, не просто написал их и не просто сдал на исповеди. Это ничего не значащий акт. Если человек грехи осознает и кается в них, честно кается, не просто написал и сдал, но с покаянием это делает, то тогда он должен понимать, что их не нужно больше повторять. Не нужно больше наносить себе эти страшные смертельные раны. Не нужно больше развивать эти смертельные болезни души. Но как только человек начинает следить за этим честно, он обнаруживает, что просто так остановить грех невозможно. Грех будет побеждать человека. В этом вот эта подавляющая сила страстей, которую мы в себе развиваем долгие годы и десятки лет. И только в борьбе это можно обнаружить. Почему это обнаруживается, вот это рабство, этот плен, эта подавляющая сила греха в человеке, почему он обнаруживается только в борьбе? Потому что, когда мы будем пытаться не грешить, то есть ограничивать вот эти проявления греховные в себе, помня о том, что придется отвечать и есть ад, злые духи или страсти начинают скучать, они начинают голодать. И вот этот голод, в который мы должны их ввергать в свои собственные страсти, это является страшным мучением не только для страстей, это является мучениями для человека, потому что страсти с душой вот так сплетены. И разорвать это фактически невозможно просто так ничем. Как метастазы рака, когда опутают целые органы в теле человека, отделить их уже невозможно. Они поражают весь орган, хоть все выбрасывай. Вот так и страсти поражают душу. И вот это вот мучительное уничтожение страстей, оно до такой степени тягостно, что оно и является крестом. Крестом, пролитием слез, пота и крови. Поэтому это и не модно, поэтому это и не популярно. И люди этого боятся и не хотят, и отчаиваются, и изгоняют отовсюду, чтобы только не слышать, потому что это правда обличает. Если мы начнем более или менее качественную борьбу, вот хотя бы с теми грехами, которые мы уже начинаем замечать, то страсть начинает голодать. По мере того, как страсти не удовлетворяются прежними грехами, то по неволе, страсть должна будет проявляться в новых видах. Если прежние варианты проявления страстей уже мы сдерживаем, то дальше вскрывается следующий пласт. Следующее проявление моих же собственных страстей, о котором я и не подозревал. Вот пока мы не узнаем в этой страшной борьбе всю глубину своего падения, вплоть до последних пластов залегания этих страстей, мы не можем быть совершенно спокойны в том, что мы точно спасаемся. Если зараза внутри сохраняется, и мы даже не знаем ее, какая она там, в чем она еще может проявляться во мне, бедном, несчастном человеке? Я же, может быть, великих там пакостей и гадостей не делал. Я же, может быть, и образованный, и культурный, и приличный человек, и люди ко мне относятся хорошо, и даже, может быть, ставят меня в пример, и, может быть, даже советуют со мной и спрашивают, но я сам себя не знаю. Пока я борьбу не начну, я сам себя не знаю. Потом вылезает эта змеюка восьмиголовая, это змей Горыныч. Он потихонечку начинает проявляться, то одну голову показал, то другую. По этой стукнули, та выскочила, по эту прижали, еще две те вылезло. И из этих восьми страстей любая может в любой момент проявиться по тем обстоятельствам, которые бесу выгодны будут в этот момент. Вот так все серьезно в этой борьбе. Если мы будем бороться с какой-то одной страстью, или с двумя, или с тремя, а их восемь, то эта борьба ничего не даст человеку. Человек так и не узнает себя, он так и не обретет настоящее сокрушение духа и к нищете духа просто никак не придет. Почему? Потому что у страстей есть такая возможность, они все как сообщающиеся сосуды. Если мы 2-3 страсти давим, они поддаются нам. Поддаются, зато их сила переходит в другие страсти. И мы, не зная проявления страстей, не имея вот такого пособия, не понимая, как проявляются страсти, мы их просто не примем как проявление страстей и как грехи. Они будут у нас развиваться дальше преспокойненько, а эти уступят. Раз. Бесу-то какая разница? Ему даже выгодно будет помочь нам в борьбе с этими страстями. Он даже нас будет подбадривать, говорит, давай. Я тебе даже могу помочь. Противиться не будем в этом деле, будем изображать спасение. И отцы и говорят, борьба с первыми страстями, первые 6 страстей, это дело важное, но если мы 7-ю и 8-ю страсти не знаем и борьбу с ними грамотную не ведем, примеры проявления 7-ю и 8-ю страсти, ну просто их как бы это не представляем, то тогда греховная сила этих страстей уходит туда, в седьмую, восьмую, и они начинают развиваться в тех формах, которые мне неизвестны, в тех видах, которые я за грех-то не считаю. В результате создается имитация борьбы, имитация успеха. Отсюда, значит, все уходит внутрь, а там самая главная болезнь. Там, в корне этого страшного дерева греха, в седьмой и восьмой страсти. Вот так. Если бы это было неважно, отцы бы об этом не писали. Целые бы трактаты аскетической направленности не были бы среди творений святых отцов церкви. Их бы не причисляли к лику святых и значения бы не придавали этим великолепным их статьям, этим важнейшим статьям, в которых говорится о спасении. Эти тонкости духовной жизни может знать и открыть, и описать только тот, кто сам это делал, сам этим жил и этому обучал десятки и сотни других людей. Потому что личного опыта не хватит никогда. У каждого человека свое специфическое состояние страстей, проявление страстей, свои специфические взаимодействия страстей, примеры, особенные примеры проявления страстей, реакции страстей на ту или иную борьбу. Это тайна. Как говорит пророк Давид, море великое, и там гады, им же не из числа. Это не просто сказано. Человек начинает это понимать, когда вступает в эту реальную борьбу. И вот страсть поневоле вынуждена вскрывать себя дальше будет только тогда, когда мы будем вести правильную, с аскетической точки зрения, грамотную борьбу со всеми проявлениями страстей, которые на сегодня мне понятны, видны и известны. Но надо же видеть, надо же знать. Кто-то же должен об этом мне сказать. Если живого человека нет, ну хоть я могу прочесть это, хоть могу воспринять и сам пытаться начинать делать. Но если я и это не хочу делать, ну, что мне остается? Левый разбойник? Признать надо просто себя вот так. Лишаю себя сам возможности спасения, хотя вроде бы возможность есть. Тогда, когда придет время к отчету, тогда постигнет удивление и разочарование, что возможность имел, время было, а думал все, что вот так Бог милостив, благ, все простит, все терпит. Сохранял в себе подобие дьяволу, и думал, что ну, Господь, может, за добрые дела только уже прощает и принимает. Так добрые дела-то на основании страстей противны Богу. А что же мы об этом-то даже не хотим знать? Мы делаем, делаем, делаем добрые дела, как сегодня нас активно учат в земной церкви на всех уровнях. И не понимаем, что эти дела с примесью страстей идут на основании страстей. Это не может принять Бог. Эти добрые дела не на правую чашу ложатся, они тоже ложатся на левую чашу. Вместе с теми грехами, которых вот ворох, еще и добрые дела сюда. Ну и какова будет тяжесть этой чаши? До самого дна. А добрые дела – это единственное, что добро, которое принимает от нас Господь, сердце сокрушенное и смиренное, Бог не уничижит. Вот с чего бы надо начать. Если этого начала не положили, то что остальное-то мы можем достигнуть? Это начало. Святитель Игнатий говорит, покаяние – это не какая-то абстрактная вещь, это не какое-то абстрактное дело. У покаяния есть свои точные первые признаки. Если мы не знаем этих признаков точно, то мы можем иметь или мечтать о покаянии, иметь какое-то абстрактное покаяние, которое не будет покаянием. Это будет подделка, имитация, изображение с помощью злых духов. Сделают, со слезами будем ходить каяться, а потом грешить этими же грехами или другими. Какая разница? Плен-то сохраняется. И так вот только в этой духовной борьбе по законам аскетики вскрывается действительно наше внутреннее состояние. Чем дольше мы оттягиваем начало этой работы, тем дальше мы загоняем себя в эту яму, из которой чем дальше, тем труднее выходить, как из болота, в которое залезем, с головой это нас оно засосет туда, где дна уже нет. Ну как оттуда вылезешь? Вот сегодня на практике мы встречаемся с такими традициями, традиция уже такая стала – что приходят люди, которые уже в болоте, уже нет дна у этого болота. Вот такие сегодня приходят в храм. С такими людьми вот эта возня, она долгие годы ведется. 10 лет, 15 лет. Как в народе говорят, а воз и ныне там. Вот этот воз. Потому что этот воз удивительным образом то в это перевернется, то это вот покажется, то вот сюда спрячется, то здесь опять вылезет. И в обычной традиционной для человека ситуации он опять вылезает нагло, бах, и бьет на повал человека. И неделя не проходит, человек приходит опять. И хочется сказать, ну, в конце концов, вы уж пойдите себе, найдите какое-нибудь другое место, что ли. Сколько вы будете приходить и одно и то же все рассказывать? Исправляться когда начнете? Человек плачет, говорит, я не понимаю, я не могу. Я раб, я пленник. ну хоть это-то признать, хоть духом начать сокрушаться. То есть тот, кто начинает эту работу, он, если начнет действительно обнаруживать вот эти страсти, дальше человеку нужна подсказка, как с этим вести борьбу, как. Нужна методика борьбы. Каждое особенное проявление греха и страсти, оно предполагает свою особенную какую-то методику борьбы. И вот здесь на более глубоких этапах борьбы действительно нужен совет. Нужен опыт и реальная постоянная поддержка. Состояние нынешних людей, которые хотят спасаться уже, и объявили об этом, и прошли вот это вот обучение, и пытаются это делать уже годы, состояние такое, как это, трость, колеблемая ветром. Вот какая правда. Трость, колеблемая ветром. Вот состояние болезненности духовной современных христиан, которые вообще как-то еще ходят в храм. И те, которых мы считаем прихожанами, христианами, которые говорят о спасении и делают попытки. Трость, колеблемая ветром. Вот так. Вот тогда только церковь будет, церковь земная, будет образцом и примером для безбожников, для, даже для иноверцев, для формально крещенных людей, для язычников, тогда, когда церковь будет рождать положительные примеры. Не только чудеса, чудеса исцеления, оздоровления, там, прозрения и так далее. Я вам скажу по секрету, у нас тоже такое бывает. Но мы не хвалимся этим никогда. Потому что не это главное. Главное не в этом. Ну, получил человек здоровье, ну, избавился от смертельной болезни. Ну, бывает такое, действительно. Господь вот так разворачивает вот свой приговор, так разворачивает. Приговор был уже насмерть человеку. Но человек вдруг хотел помереть это хотя бы. Как человек, он говорит. Ну, как человек хоть помереть хочу. Всю жизнь прожил как бандит, как разбойник. Ну, и по ходу вот этой страшной работы его не только почему-то смерть не берет, а у него еще какие-то признаки оздоровления, появляются исцеления. Он все ходит к врачам на прием, и очередной раз заходит на прием, врач глаза округляет и говорит без всякого стеснения: «Вы все еще живы?» Приятная встреча, да? «Вы все еще живы?» «Да, вот живы. Живы почему-то. Почему?» Господь продляет время на покаяние таких людей. Потому что начатое покаяние по поверхности, еще по первости, оно еще не даст результата человеку на суде, гарантированно положительного ответа. Он еще не прошел свой путь исправления. Пожалуйста, Господь продлит тебе жизнь. Такая есть форма рака, плоскоклеточная какая-то, как говорят. Клетки раковые становятся не как обычные, какие-то объемные, плоские. И его распространение в несколько раз медленнее, чем обычный рак. Что случилось в организме, врачи не знают, но плоскоклеточная форма. И человек в этой форме еще 2 года живет. И не помирает. И не живет, говорят, и помереть не может. Но мы-то видим с духовной точки зрения, что человек-то оживает. Он физически, конечно, медленно, постепенно умирает. Конечно. И сам человек это понимает. Но ему больше в жизни, представляете, ему больше ничего не надо уже. В этом состоянии он не ходит на концерты. Ему не надо кататься на горных лыжах. Он не хочет строить какие-то себе дома, замки. Он даже перестает там заботиться о том, как бы ему вырастить рассаду. Ну зачем? Он же понимает, что он, может быть, вот этой весной к маю месяцу уже помрет. А зачем ему в апреле? Другие посадят, родственники есть. Кому надо, те сделают. А этот человек начинает заниматься только одним. Господи, прости меня грешного. И вот это главное, то, что его теперь тревожит, главное то, что занимает. Телевизор ему не нужен, интернет ему не нужен. Зачем ему болтать по телефону? Зачем? Он понимает, что последние дни, которые ему дал Бог, их нужно потратить на покаяние, на примирение с Богом. Вот эта книжка, она была последняя из 8, называется она «Примирение со Христом». Здесь на пальцах показаны 5 условий, которые препятствуют нам принять Христа. 5 проблем, 5 препятствий. И все эти препятствия мы должны сознательно, разумно в борьбе устранить, так чтобы примирение со Христом состоялось еще здесь, при жизни. Потому что после смерти примириться со Христом уже невозможно. Как бы нам сейчас не врали, как бы нас не обманывали, человек, находящийся во вражде со Христом, хоть по одному параметру из этих, он не может примириться со Христом, он враг Христу. Вот так все серьезно, казалось бы, но об этом же сказано у святителя Игнатия. Причем он говорит это в контексте возможности принятия Христа в святом причащении. Обратите внимание, как интересно. Он в статье, где объясняет тему святого причастия, он указывает вот те причины, по которым нельзя причащаться. То есть нельзя принять в себя Христа. Если мы будем вот с этими причинами принимать, пытаться в себя Христа, Христос не войдет в наше сердце. Причастие будет в осуждении. И этот грех, он говорит, на вершине всех грехов. Хуже некуда уже, дальше некуда. Страшнее некуда. Почему сегодня многие люди ходят причащаться регулярно, а жизнь у них не исправляется? Почему как грешили, так и грешат? Терпеть не могли и не терпят. Прощать не могли и не прощают. Как ругали, как оскорбляли, так и делают. Как ели, так и едят. Как пили, так и пьют. Как в телевизор пялились, так и пялятся. Как ругались, осуждали, завидовали, так все и делают. Почему так? А причащаются регулярно. Да потому что Христос никогда не входил в них. Никогда не входил. Но злые духи так коварны, что каждый раз после такого недостойного причащения злой дух имитирует благодатное состояние, имитирует его, чтобы обманным путем убедить человека: видишь, после причастия тебе легче, тебе лучше. А на второй день после причастия начинают подниматься страсти. И эти страсти начинают управлять человеком, он как дурачок несется, покупает всякую дрянь, смотрит всякую дрянь, говорит всякую дрянь. Я говорю: извините, вы делали это столько лет, и вы не понимали, что через день после причастия вы сходите с ума и не можете себя контролировать? Вы не понимали этого? Не понимала. Не понимала. Отцам говорили об этом? Говорила. Но первый же день всех убеждал, что первый день после причастия – хорошо. Что значит хорошо? Что значит хорошо? Хорошо покаяние в себе ощущали, хорошо каялись, хорошо сокрушались сердцем, хорошо прощали врагов, которых не могли простить. Что было хорошего-то? Хорошо было. Так и хочешь сказать, ну елки-палки, уже по-народному. Вы не читали ничего, вы не слышали ничего. Что хорошо было, это не есть признак благодатного причастия. Покаяние – единственный признак правильного принятия Христа. Не в осуждении, покаяние, сердце сокрушенное, смиренное. Вы с чего начинать-то должны были веру? Ай, сидит человек за голову хватается. Ну, мне же так говорили. Мне же духовники наблюдали. Ну, 20 лет человека окормляли. Ну, есть такие трагедии сегодня. Не увидели, не распознали в человеке какую-то глубинную заразу там ужасную. Да какая зараза-то сидела? Мать простить не могла. С детских лет не могла простить мать. Верующей стала и 20 лет не могла простить мать. 20 лет окормлялась, 20 лет мать простить не могла. 20 лет причащалась, мать простить не могла. Я говорю: что в конце концов? Ну неужели вам никто этого не говорил? Мне говорили: ну ты же хочешь простить? Хочу. И все после этого допускали причащаться. Так хочу, так ты покажи, как ты это хочу, ты выполняешь. Я не могла, говорит. Я говорю: вас учили, как надо прощать? Говорит: нет, мне никто не говорил. Вот методика, элементарная, примитивная методика борьбы со грехом. Сейчас человек 2 года учится прощать мать. После того, как методику человеку наконец втюхали в эту несчастную голову. Втюхали, 2 года теперь мучится человек. И наконец показывают первые признаки, первые результаты. При воспоминании о матери у меня уже, говорит, не сворачивает все внутри, и не стынет кровь в жилах, и не возникает ненависть. Прогресс. Огромный прогресс. То, что было раньше, теперь уже не в такой степени, не в такой силе. Вот эта дьявольщина проявляется в человеке. Да к кому? К родной маме. Ну вот можете себе представить? И она причащалась 20 лет. Совершенно страшными последствиями. Сейчас она начинает понимать, как меня бес не убил за эти годы. Как не убил? Почему? Хотя уже человек не знает, как жить вообще, и не может жить. Ничего у человека не осталось в жизни. Ни здоровья, ни крыши над головой, ни работы, ни знакомых, ни друзей, ни денег. Долг за электроэнергию около 30 тысяч, и вот сейчас в марте должны обрезать. В своем сарае еще без электричества останется. И вообще человек не знает, куда идти. Я, говорит, уже думаю, надо как-то привыкать, какой-то ящик на шею одевать, коробку, идти к монастырю, вставать у ворот и просить, потому что, ну как жить-то? Она же понимает, что убить себя нельзя, у ней же есть эти понятия веры. И жить уже не знает, как человек. Вот плоды, бывают такие плоды. Поэтому глубокое рассмотрение наших проблем – это уже тогда, когда вот мы эту работу начнем, если начнем, если будем пытаться ее честно вести и наткнемся на какую-то проблему глобального плана, то Господь все равно не оставляет. Мы проехали уже около 30 городов в России, в ближнем зарубежье были, но вот Нигде почему-то не встретили вот такой вот работы, чтобы с народом так возюкались. Вот трагедий встретили немало. Сожаление, конечно, сожаление возникает о том, что возможность есть, мир, пока еще мир, для церкви благоприятное положение, состояние, для нас, мирян, благоприятное время. Литература вся есть, открыта, интернет есть, чтобы не дрянь там всякую смотреть, а смотреть то, что мне лично нужно для спасения. Искать ответы на свои страшные вопросы и проблемы, ну и пытаться как-то применять это все. Мы верим в то, что Господь все равно не оставляет такого человека и как-то его приводит к пониманию. Завершить, чтобы разговор о методике, вот еще обращаю внимание на это пособие «Дневник кающегося». Это работа до конца жизни. Это работа как крест до самого конца, на котором надо висеть. Первоначальные вот эти попытки, они страшные, очень мучительные, очень-очень тяжелые. Но в дальнейшем появляется все-таки понимание этого процесса. Душа, по мере ее оздоровления, она уже по-другому реагирует на все. По-другому реагирует и на этот крест, и на эту борьбу. Появляется сознательное желание вести вот эту борьбу. Не просто так сказать, ну согрешил, согрешил, ну не заметил, ну не заметил. Ну на ходу покаялся, ну не покаялся, пойду на исповедь назову, как бы и ладно вроде что ли. Нет. Это будет внутренним механизмом, внутренней работой, которая нужна самому человеку. И в этом человек обретает спасение при условии, что у него правильные знания, теория веры есть, какие-то понятия о борьбе со страстями есть, и уже первые попытки в этой борьбе какие-то он все-таки обнаруживает. Дальше обычно ведет Господь, не оставляет такого человека.